Потом он снова отдыхает, будто спит сидя, и снова поднимается на трясущихся ногах и направляется к витрине, длинной, черной, согнутой почти пополам. Мы стоим на углу, почти не прячась, потому что нам ясно, старик ничего не видит и не слышит вокруг. По словам Щекна, он здесь совсем один. Вокруг никого нет, разве что очень далеко. У меня нет ни малейшего желания вступать с ним в контакт, но, по-видимому, придется это сделать, хотя бы для того, чтобы помочь ему с этими банками. Но я боюсь его испугать. Я прошу Ван дер Хузе показать его Эспаде. Пусть Эспада определит, кто это такой — колдун, солдат или человек. Старик в десятый раз разгрузил свои банки и опять отдыхает, собравшись на трехногом стульчике. Голова его мелко трясется и клонится все ниже на грудь. Видимо, он засыпает. «Я ничего подобного не видел», — объявляет Эспада. «Поговорите с ним, лев». «Уж очень он стар», — с сомнением говорит Ван дер Хузе. «Сейчас умрет», — ворчит Щекан. «Вот именно, — говорю я, — особенно если я появлюсь перед ним в этом моем радужном балахоне. Я не успеваю договорить». Старик вдруг резко подается вперед и мягко валится боком на мостовую. «Все», — говорит Щекан, — «можно подойти посмотреть, если тебе интересно». Старик мертв, он не дышит, и пульс не прощупывается. Судя по всему, у него обширный инфаркт и полное истощение организма, но нет голода. Просто он очень невообразимо дряхл. Я стою на коленях и смотрю в его зеленовато-белое костистое лицо со щетинистыми серыми бровями, с приоткрытым беззубым ртом и провалившимися щеками. Очень человеческое, совсем земное лицо. Первый нормальный человек в этом городе и мертвый. И я ничего не могу сделать, потому что у меня с собой только полевая аппаратура. Я вкалываю ему две ампулы некрофага и говорю Ван дер Хузе, чтобы сюда прислали медиков. Я не собираюсь здесь задерживаться, это бессмысленно. Он не заговорит, а если и заговорит, то не скоро. Перед тем, как уйти, я еще с минуту стою над ним, смотрю на коляску наполовину, загруженную консервными банками, на опрокинутый стульчик, и думаю, что старик, наверное, всюду таскал за собой этот стульчик и поминутно присаживался отдохнуть. Около 18 часов начинает смеркаться. По моим расчетам, до конца маршрута остается еще часа два ходу, и я предлагаю Щекну отдохнуть и поесть. В отдыхе Щекн не нуждается, но, как всегда, не упускает случая лишний раз перекусить. Мы устраиваемся на краю обширного высохшего фонтана под сенью какого-то мифологического каменного чудища с крыльями, и я вскрываю продовольственные пакеты. Вокруг мутно светлеют стены мертвых домов, стоит мертвая тишина, и приятно думать, что на десятках километров пройденного маршрута уже нет мертвой пустоты, а работают люди. Во время еды Щекн никогда не разговаривает. Насытившись, любит поболтать. «Этот старик», — произносит он, тщательно вылизывая лапу, — «его действительно оживили?» «Да». «Он снова живой, ходит и говорит?» «Вряд ли он говорит и тем более ходит, но он живой». «Жаль», — ворчит Щекан. «Жаль?» «Да, жаль, что он не говорит. Интересно было бы узнать, что там». «Где?» «Там, где он был, когда стал мертвым». Я усмехаюсь. «Ты думаешь, там что-нибудь есть?» «Должно быть. Должен же я куда-то деваться, когда меня не станет». «Куда девается электрический ток, когда его выключают?» — спрашиваю я. «Этого я никогда не мог понять», — признается Щекан. «Но ты рассуждаешь не точно». «Да, я не знаю, куда девается электрический ток, когда его выключают. Но я также не знаю, откуда он берется, когда его включают. А вот откуда взялся я? Это мне известно и понятно». «И где же ты был, когда тебя еще не было?» — коварно спрашиваю я. «Но для Щекна это не проблема. Я был в крови своих родителей, а до этого в крови родителей своих родителей. значит, когда тебя не будет, ты будешь в крови своих детей. А если у меня не будет детей, тогда ты будешь в земле, в траве, в деревьях. Это не так. В траве и в деревьях будет мое тело. А вот где буду я сам? В крови твоих родителей тоже был не ты сам, а твое тело. Ты ведь не помнишь, каково тебе было в крови твоих родителей? Как это не помню? Удивляется Щекан. Очень многое помню. Да, действительно, бормочу я сраженный. У вас же генетическая память. Называть это можно как угодно, ворчит Щекан. Но я действительно не понимаю, куда я денусь, если сейчас умру. Ведь у меня нет детей. Я принимаю решение прекратить этот спор. Мне ясно, я никогда не сумею доказать Щекну, что там ничего нет. Поэтому я молча сворачиваю продовольственный пакет, укладываю его в заплечный мешок и усаживаюсь поудобнее, вытянув ноги. Щекан тщательно вылизал вторую лапу, привел в идеальный порядок шерстку на щеках и снова заводит разговор. «Ты меня удивляешь, Лев», — объясняет он. «И все вы меня удивляете. Неужели вам здесь не надоело?» «Мы работаем», — возражаю я лениво. «Зачем работать без всякого смысла?» «Почему же без смысла? Ты же видишь, сколько мы узнали всего за один день?» «Вот я и спрашиваю, зачем вам узнавать то, что не имеет смысла? Что вы будете с этим делать? Вы все узнаете и узнаете, и ничего не делаете с этим?» «Ну, например», — спрашиваю я. Щекан — великий спорщик. Он только что одержал одну победу и теперь явно рвется одержать вторую. Например, яма без дна, которую я нашел. Кому и зачем может понадобиться яма без дна? Это не совсем яма, говорю я. Это скорее дверь в другой мир. Вы можете пройти в эту дверь? Осведомился Щекан. Нет, признаюсь я, не можем. Зачем же вам дверь, в которую вы все равно не можете пройти? Сегодня не можем, а завтра сможем. Завтра? В широком смысле. Послезавтра, через год. Другой мир, ворчит Щекан. Разве вам тесно в этом? Как тебе сказать? Тесно должно быть нашему воображению. Еще бы, ядовито произносит Щекан. Ведь стоит вам попасть в другой мир, как вы сейчас же принимаетесь переделывать его наподобие вашего собственного. И, конечно же, вашему воображению снова становится тесно, и тогда вы ищете еще какой-нибудь мир и опять принимаетесь переделывать его. Он вдруг резко обрывает свою филиппику, и в то же мгновение я ощущаю присутствие постороннего. Здесь, рядом, в двух шагах, возле постамента с мифологическим чудищем. Это совершенно нормальный абориген, судя по всему, из категории человеков. Крепкий статный мужчина в брезентовых штанах и брезентовой куртке на голое тело, с магазинной винтовкой, висящей на ремне через шею. Копна нечесанных волос спадает ему на глаза, а щеки и подбородок выскоблены до гладкости. Он стоит у постамента совершенно неподвижно, и только глаза неторопливо перемещаются с меня на Щекана и обратно. Судя по всему, в темноте он видит не хуже нас. Мне непонятно, как он ухитрился так бесшумно и незаметно подобраться к нам. Я завожу руку за спину и включаю линган транслятора. «Подходи и садись. Мы друзья», — одними губами говорю я. Из лингана с полсекундным замедлением несутся гортанные, не лишенные приятности звуки. Незнакомец вздрагивает и отступает. «Не бойся», — говорю я, — «как тебя зовут?» «Меня зовут Лев, его зовут Щекан, мы не враги, мы хотим с тобой поговорить». «Нет, ничего не получается». Незнакомец отступает еще на шаг и наполовину укрывается за постаментом. Лицо его по-прежнему ничего не выражает, и неясно даже, понимает ли он, что ему говорят. «У нас вкусная еда, не сдаюсь я. Может быть, ты голоден или хочешь пить? Садись с нами, и я с удовольствием тебя угощу». Мне вдруг приходит в голову, что аборигену должно быть довольно странно слышать это «мы» и «с нами», и я торопливо перехожу на единственное число. Но это не помогает. Абориген совсем скрывается за постаментом, и теперь его не видно и не слышно. «Уходит», — ворчит Щекан. И я тут же снова вижу аборигена. Он длинным, скользящим, совершенно бесшумным шагом пересекает улицу, ступает на противоположный тротуар и так, ни разу и не оглянувшись, скрывается в подворотне.